В мире совершилось величайшее событие, долженствовавшее совершенно переродить его. Но он ничего не знал о случившемся, и, истомленный заботами о нескончаемой злобе дня, погружен был в глубокий сон. Не спали только несколько бедных и простодушных пастухов соседней деревни, которые поочередно сторожили порученное им стадо от волков и разбойников. Хотя это были совершенно простые люди, но как жители деревни, находившиеся почти под стенами славной родины великого царя Давида и вместе неподалеку от Иерусалима с его храмом и искупительными жертвоприношениями, для которых, между прочим, главным образом и предназначались их стада, они, несомненно, проникнуты были общим ожиданием Мессии, и досуги скучных холодных ночей не раз коротали простодушными рассуждениями о его скором явлении в мир, хоть бы для того, чтобы низвергнуть игоязычников, подвергавших теперь народ Божий позорному исчислению для обременения новыми налогами и без того бедного народа. Кругом их царила мертвая тишина, нарушаемая лишь слабым блеянием овец. Над головами расстилалось безоблачное небо, испещренное узором ярко сверкающих звезд, безмолвно смотревших, как и тысячи лет тому назад, на те самые поляны, на которых некогда пас свое стадо царственный Давид. И вдруг среди этого ночного безмолвия предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. Это явление поразило их необычайным ужасом, но ангел тотчас же успокоил их, говоря: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Лишь только выслушали они эту необычайную весть и не успели еще хоть сколько-нибудь обсудить ее своим простым разумом, как увидели новое знамение, подтверждавшее только что сказанное им ангелом. Ночное небо с бесчисленными звездами вдруг озарилось необычайным сиянием, в котором явилось многочисленное воинство небесное, и над погруженной в сон землей раздалась торжественная ангельская песнь: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда смолк ангельский хор, и пораженные всем виденным и слышанным пастухи пришли опять в себя, то они тотчас же порешили отправиться в Вифлеем, чтобы посмотреть, что именно случилось там и о чем возвестил им Господь. По пути они зашли в пригородную гостиницу, и там именно нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Все именно так, как возвещено было им, и первые поклонились новорожденному Христу. Они же первыми из людей сделались и благовестниками его пришествия, так как тотчас после этого начали рассказывать всем о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария, которой более всех известны были страшные обстоятельства совершившегося таинства рождения, сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Сострадание окружающих к юной матери с ее чудесным младенцем, по-видимому, имело своим следствием немедленное переселение святого семейства в более удобное помещение в гостинице или в одном из частных домов Вифлеема. Там, в восьмой день, совершено было над святым младенцем обрезание, как печать приобщения его к избранному народу, и при этом дано ему имя Иисус, что значит Спаситель. Имя это, особенно в его упрощенной форме Ошиа или Осия, было весьма распространенным среди иудеев того времени. Оно дорого было им как имя славного вождя, победоносно введшего их во владение землей обетованной, и имя первосвященника, который предводительствовал пленниками, возвратившимися из Вавилона. Но отселе не для иудеев только, но и для всего человечества, оно должно было получить бесконечно более священное значение, как имя Сына Божия в его жизни на земле. Еврейское имя Мессия и греческое Христос обозначали его служение в качестве помазанного пророка, первосвященника и царя. Но Иисус было личным именем, которое он носил как истинный человек среди других людей. В 40-й день после родов Пресвятая Дева Мария, которая по закону до этого времени не могла выходить из дома, принесла младенца в храм Иерусалимский, чтобы очиститься и принести его Господу. В подобных случаях по закону следовало приносить годовалого ягненка в жертву всесожжения и молодого голубя или горлицу в жертву за грех. Но по обычной снисходительности, отличающей Моисеево законодательство, лицам, которые по своей бедности не могли сделать такого ценного жертвоприношения, позволялось приносить вместо этого двух горлиц или двух птенцов голубиных. С такой-то именно скромной жертвой Мария и явилась в храм к священнику. В то же самое время Иисус, как первородный сын, был принесен Господу и, согласно закону, был выкуплен от необходимости служения при храме обычной уплатой 5 сиклей священных. Об очищении и принесении в храм в евангельском повествовании не сообщается более никаких подробностей, но это посещение храма ознаменовалось тем, что во время его в младенце признан был Спаситель мира праведным Симеоном и Анной. В Иерусалиме в это время, как и в других местах страны, было немало таких особенно благочестивых и верующих людей, которые наиболее чувствовали тяжесть переживаемого времени и особенно жаждали увидеть, наконец, спасение Израилева. К числу их принадлежал некий Симеон, муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. Это был уже глубокий старец, видевший на своем веку немало великих переворотов и переживший немало тяжелых душевных тревог. Бывали у него моменты тяжелого сомнения, которые тем труднее было переносить для такой верующей и праведной души, и один такой момент послужил даже орудием его высшего испытания и вместе высшей для него радости. По преданию, читая знаменитое пророчество Исаии о рождении Мессии от Девы, он усомнился в возможности этого. И за это сомнение ему предсказано было Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Обетование было необыкновенно радостное для него, но годы шли за годами, все более налагая на него бремя старческой немощи, а Мессии все не приходил. В последние годы своей жизни он сделался почти постоянным обитателем храма и его притворов, где он непрестанно возносил молитвы о скорейшем исполнении данного ему обетования. И вот во храме явилась Пресвятая Дева со своим божественным младенцем. При виде этого святого младенца возликовала богопросвещенная душа праведного старца. Своим пророческим духом он понял, что это и есть утешение Израилева, это и есть Мессия, Спаситель мира. По совершении над младенцем законного обряда Симеон взял его на свои старческие немощные руки, возблагодарил Бога и произнес ту величественную речь, которая сделалась любимой песнью христианского мира. «Ныне, — сказал он, — «Отпущаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению народов и славу народа твоего Израиля». Иосиф и Мария дивились всему слышанному, а он, обращаясь к ним, благословил их, прибавив самой Пресвятой Деве многознаменательные слова, всю силу которых она могла понять лишь впоследствии. «Сей, — сказал Симеон, указывая на младенца, — лежит на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления сердец». Когда Симеон закончил свое благословение родителям младенца, к ним приблизилась глубокая старица Анна, известная посетителям храма под именем Пророчицы. Это была такая же праведница, как и Симеон. Она происходила из колена Асирова, следовательно, из Галилеи. Ей уже было 84 года, и на ее памяти совершилось не только покорение и взятие Иерусалима Помпеем римлянином, но и велась ожесточенная борьба между османейскими братьями Аристовудом и Гирканом, подорвавшая нравственные силы народа и содействовавшая захвату престола Давидова хитрым идумеянином Иродом. Все царствование Ирода с его ужасами и кровопролитиями происходило на ее глазах и возбуждало в ней тем более сильное желание увидеть спасение Израилева. От природы благочестивая, она, прожив со своим мужем лишь 7 лет, по смерти его всецело посвятила себя на дело служения Богу день и ночь. И за это самоотвержение она также удостоилась узреть Спасителя мира. Увидев его, она славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. В лице праведных Симеона и Анны Спаситель мира явился Израилю как избранному народу. Но он не замедлил явиться и язычникам, которые также должны были получить участие в спасении, и это богоявление язычникам совершилось при необычайных обстоятельствах. Когда святое семейство находилось в Вифлееме и спокойно жило там под покровом бедности и безвестности, сама природа уже возвестила о явлении Мессии до отдаленных пределов земли. С отдаленного востока в Иерусалим прибыли знатные путешественники, так называемые волхвы, которые, к изумлению жителей иудейской столицы, спрашивали, где родился Христос. Это были халдейские мудрецы, которые, занимаясь учеными наблюдениями над небесными светилами, славились своими предсказаниями о совершающихся в мире событиях и переворотах, как находившихся по общераспространенному в древности мнению в связи с переменами в небесных явлениях. Во время их ученых наблюдений над хорошо известным им небом внимание их поразила необычайная звезда, дотоле никогда не виданная ими. Всякое появление новой звезды, по их учению, свидетельствовало о появлении на земле какого-либо великого человека, имевшего произвести великое влияние на судьбу мира. Но эта новая звезда была так необычайна, что она возбудила у волхвов особенный интерес. Что бы она могла предзнаменовать собой? Им известно было знаменитое предсказание Валаама об имеющей взойти звезде от Иакова. Затем, вследствие рассеяния иудеев и перевода Ветхого Завета на общераспространенный греческий язык, язычники хорошо знакомы были с ожиданиями иудеев касательно пришествия Мессии, так что об этом говорят даже такие известные римские историки, как Тацит и Светоний, передающие ходячие мнения, что в Иудее скоро восстанет царь, который покорит себе весь мир. Наконец, с этой надеждой Израиля халдейские мудрецы могли быть особенно хорошо знакомы благодаря принадлежавшему к их классу пророку Даниилу, который с особенной выразительностью предсказывал о пришествии Мессии и даже точными числами, седьминами, определял время его пришествия. Все это было достаточным основанием для волхвов объяснить появление новой необычайной звезды именно в смысле рождения Мессии. И если они получили при этом особое откровение, то и отправили из среды себя трех членов действительно удостовериться в совершении великого события и принести дары и поклонения новорожденному великому царю. Когда, однако же, они прибыли в Иерусалим, то там, кроме нескольких избранников, еще никто не знал о явлении этого необычайного царя. Но появление мудрецов невольно обратило на себя общее внимание, и о цели их прибытия немедленно было доложено Ироду. Весть эта как громом поразила подозрительного царя, который в это время, удрученный летами и болезнью, и чувствуя уже нестерпимые угрызения совести за все грехи и кровавые преступления своей порочной жизни, находился в состоянии почти безумного исступления. Пролив уже целые потоки крови, чтобы истребить всех, кто только имел хоть малейшее право на похищенный им престол, он положительно испугался вести, что теперь-то именно и родился Мессия, истинный сын Давидов, которому и принадлежит по праву незаконно занимаемый им престол. Вместе с ним встревожился и весь Иерусалим. Чтобы расследовать столь важное дело, Ирод немедленно собрал всех первосвященников и книжников народных и потребовал от них, чтобы они ответили ему на вопрос, где должен родиться Христу. Иудейским ученым-богословам нетрудно было ответить на этот вопрос, так как пророк Михей ясно предсказал, что Христу должно родиться в Вифлееме. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов и выведав от них время появления звезды, чтобы точнее определить время рождения Мессии, отправил их в Вифлеем, дав им коварные поручения: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Ничего не зная о кровожадном намерении царя, волхвы отправились в путь и с великой радостью увидели, что виденная ими звезда на востоке вновь явилась перед ними и привела их как раз к тому месту, где был новорожденный Мессия. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Оказав таким образом младенцу в его убогой колыбели почести, каких они не оказали самому Ироду в его роскошных палатах. Принеся свои дары и поклонившись чудесному младенцу, волхвы, конечно, возвратились бы в Иерусалим, чтобы поделиться своей радостью с Иродом и дать ему случай также поклониться Мессии. Но бывшее им во сне откровение раскрыло перед ними кровожадный замысел Ирода, и они иным путем отошли в страну свою. В то же время и Иосиф получил высшие предостережения, грозящие младенцу опасности, и по указанию ангела поспешно переселился со своим семейством в Египет, издавна бывший естественным местом убежища для всех гонимых в Палестине, и там оставался до смерти Ирода. Между тем царь, увидев себя обманутым со стороны волхвов и подозревая их в соучастии с царственным младенцем, пришел еще в большую ярость, принявшую совершенно зловещий характер. У него не было средств узнать царственного младенца от семени Давидова, и менее всего, конечно, он стал бы искать его в скотном стойле при гостинице. Но он знал, что младенец, на которого он вследствие посещения волхвов стал смотреть как на будущего себе или своему дому соперника, был еще грудным ребенком. И так как на Востоке матери обыкновенно кормят грудью своих детей в течение 2 лет, то он не остановился перед ужаснейшим злодейством и издал кровожадное повеление убить всех младенцев мужского пола в Вифлееме и его окрестностях от 2 лет и ниже. О способе, каким приводилось в исполнение это повеление, ничего не известно. Детей могли убивать тайно, постепенно и различными способами, или же, по общепринятому предположению, избиение могло быть произведено в один какой-нибудь определенный час. Повеления таких тиранов, как Ирод, обыкновенно бывают покрыты непроницаемым мраком. Они приводят всех в ужас и оцепенение, при котором небезопасно говорить даже шепотом. Но нельзя было только заставить смолкнуть отчаянного вопля матерей, у которых с такой жестокостью отнимали грудных детей, и слышавшим этот вопль невольно представлялось, что это как бы опять плакала великая праматерь их Рахиль, гробница которой стоит при дороге в верстах в 2 от Вифлеема, и присоединила свой голос к рыданию и воплю несчастных матерей, безутешно плакавших о своих избиваемых малютках. Но это было последнее преступление Ирода, и скоро он умер, скончавшись в отчаянии, в страшных муках от омерзительной болезни. Получив сообщение о смерти Ирода, Иосиф возвратился из Египта и хотел поселиться в Вифлееме. Но узнав, что в Иудее престол перешел к кровожадному сыну Ирода Архилаю, направился по указанию ангела опять в Галилею, находившуюся под управлением 2-го сына Иродова Антипы, и опять поселился в своем прежнем городе Назарете. Глава 3. Жизнь святого семейства в Назарете. 12-летний Иисус в храме Иерусалимском. Возрастание Иисуса. Спаситель мира, родившись в скотной пещере и возлежав в яслях, благоволил провести и все годы своего возрастания в городе, который отнюдь не соответствовал человеческому понятию о величии и славе. Назарет был одним из незначительных городков Галилеи, которые, как занятое смешанным населением из иудеев и язычников, не пользовалось у истых иудеев доброй славой. Испорченный греко-иудейский язык и сомнительный характер религии ставили эту область столь невысоко в мнении иудейских книжников, что у них даже сложилось убеждение, что из Галилеи не приходит пророк. Но эта худая слава, разделяемая всей Галилеей, с особенной силой падала именно на Назарет, к которому с презрением относились даже сами галилеяне. Причина этого неизвестна, но она могла заключаться или в близких сношениях его с язычниками, неблаготворно влиявшими на его религиозную и нравственную жизнь, или в самом характере жителей, отличавшихся крайним неверием и жестоким буйством, как это впоследствии пришлось испытать самому Христу. Наконец, и вообще, это был такой ничтожный город, что с ним не связывалось никаких исторических воспоминаний из жизни избранного народа, и даже самого имени его ни разу не встречается в Ветхом Завете. Но, несмотря на все это, Назарет, расположенный в одной из прекраснейших котловин Галилеи и окруженный со всех сторон живописными холмами, представлял собой удобное место, где святое семейство могло в тиши и безвестности воспитывать вверенный его попечению божественный залог, пока не настало время для выступления Мессии на дело спасения мира. И там-то божественный младенец возрастал под убогим кровом своего нареченного отца Иосифа, плотника Назарецкого. По выразительному свидетельству святого Луки, он возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Как истинный человек, младенец Христос испытал и немощи человеческого детства, так что телесное и духовное совершеннолетие было достигнуто им с той же постепенностью, как оно достигается обыкновенными людьми. Вместе с тем, это раннее детство было уже сознательным приготовлением его к великому общественному служению. Он из млада изучал священные писания, чтобы и своим человеческим разумом постигнуть заключавшуюся в нем волю пославшего его Отца Небесного, и глубину этого изучения и понимания он скоро доказал самым поразительным образом. Со времени плена Вавилонского иудеи с особенной ревностью исполняли закон, предписывавший всем взрослым мужчинам собираться в Иерусалим к трем великим годовым праздникам. На величайший праздник, именно Пасху, в Иерусалим обыкновенно отправлялись и женщины, беря с собой и своих более или менее взрослых детей, именно когда они достигали 12 лет. Сборы на эти праздники составляли в высшей степени важные события для населения, которое в лучших своих представителях посылало свои лучшие достатки для принесения их в дар народному святилищу. Иосиф, как истинный израильтянин, неопустительно исполнял это предписание закона, и когда отрок Иисус достиг 12-летнего возраста, налагавшего и на него обязанность исполнения закона, то святое семейство отправилось в Иерусалим, чтобы под сенью храма провести великий праздник в этот знаменательный год жизни их сына. Назарет находился в верстах в 150 от Иерусалима, и, так как путь поклонников шел по густонаселенной местности, то партия поклонников, постепенно увеличиваясь новыми партиями из промежуточных городов и селений, к самому Иерусалиму возрастала в огромный караван, который двигался в святой город с священными песнопениями и в восторженном духовном настроении. К празднику Пасхи в Иерусалим стекались десятки, а иногда и сотни тысяч народа не только со всей Палестины, но и со всего Востока и даже всего мира, где только жили иудеи. Вследствие этого город не мог вместить в себе всего пришлого люда, и поклонники обыкновенно располагались за городом, в наскоро построенных шалашах из свежераспустившихся ивовых ветвей, переплетенных между собой с достаточной для крова плотностью. Праздник продолжался неделю и проходил, кроме обычного вкушения пасхального агнца, в непрерывных жертвоприношениях, совершавшихся с особенной торжественностью священниками, которых во всем облачении божественный отрок впервые мог видеть именно здесь. К этим религиозным установлениям присоединялось и множество чисто мирских развлечений, так как многочисленный наплыв народа притягивал в Иерусалим всевозможных промышленников и торговцев, и святой город гремел от праздничного оживления, а иногда и народного разгула, сдерживавшегося лишь усиленным гарнизоном римского войска, зорко следившего за всем происходившим в городе с высоты занятой им укрепленной башни Антония. По окончании праздника караваны поклонников тем же путем возвращались обратно. Под влиянием праздничного настроения дорога оживлялась весельем и музыкой. По местам путники останавливались, чтобы освежиться холодной родниковой водой или подкрепиться финиками или огурцами. Преклонные старцы и женщины обыкновенно ехали на мулах, которых вели под уздцы взрослые мужчины, а дети играли около своих родителей или родственников. При таком движении многочисленного каравана весьма легко было на время не заметить отсутствие своего ребенка даже чадолюбивым родителям, которые могли предполагать, что он идет где-нибудь с другими детьми или родственниками. Но каким ужасом были поражены Иосиф и Мария, когда во время большого привала они не могли найти своего Иисуса во всем караване, и когда даже никто не мог сказать им, где именно он. Когда все поиски оказались напрасными, Родителям оставалось одно — воротиться в Иерусалим, чтобы посмотреть, не остался ли он там. И они действительно на следующий же день оставили караван и поспешно двинулись в обратный путь. Этот одинокий путь для них был даже небезопасен, так как страна в это время находилась в смятенном состоянии, и повсюду рыскали шайки повстанцев, которые под предводительством Иуды Гамалы и фарисеи Садока с оружием в руках восстали против римского проконсула Капония, обложившего народ налогами по новой римской системе, выработанной на основании произведенной переписи. Такое беспокойное состояние страны не только затрудняло им путь, но и усиливало их опасения, как бы при ожесточенности враждующих сторон под стенами Иерусалима сын их не подвергся какой-либо опасности. Поистине в тот день скорби и страха оружие прошло душу Пресвятой Девы Марии. По прибытии в Иерусалим Иосиф и Мария начали самые тщательные поиски. Но ни в этот день, ни в течение наступившей ночи, ни даже утром третьего дня они нигде не могли найти Иисуса, пока, наконец, не отыскали его в храме, где он сидел посреди учителей, слушал их и спрашивал их. Проявляя такую необычайную любознательность и такую духовную мудрость, что все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Это собрание, очевидно, происходило в одной из тех храмовых пристроек, которые именно предназначались для народного учительства со стороны книжников. Подобные собрания назывались школами, в которые свободен был доступ для всякого. Учитель или раввин занимал место на особом возвышении, а около него, внизу, полукругом, располагались ученики или слушатели. По случаю праздничного времени и стечения народа в школе, где оказался Иисус, было несколько учителей и, видимо, знаменитейших для своего времени, и все они, как представители отживающего закона, изумлялись духовной силе этого неизвестного им представителя Нового Завета. Найдя его здесь, в этом школьном собрании, бедные простодушные галилейские родители его были поражены страхом при виде того, как их юный сын смело беседовал с великими священниками и учителями народа, к которым они сами привыкли относиться с трепетным благоговением. Пораженная всем этим и волнуемая смешанным чувством радости по случаю счастливого отыскания сына и укора ему за причиненную им родителям тревогу, Пресвятая Дева Мария прервала его дивную беседу матерински укорительным вопросом: «Чадо, что сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». И на этот вопрос прозвучал божественный ответ: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Здесь в первый раз из уст Иисуса раздалось свидетельство, что Отец его — Бог, и вместе с тем проявлено было им ясное сознание своего божественного посланничества, чтобы своим собственным примером излагать людям долг пребывания в том, что принадлежит Отцу Небесному. Своим земным родителям он дает знать, что он прежде всего Сын Бога, и только уже во второстепенном смысле их сын. Поэтому и прежде всего он должен идти путями Божиими и затем человеческими. А если так, то где же им искать было его, как не на этом именно пути Божиим? Нигде иначе они и не должны были искать его, как именно в том, что принадлежит отцу его. Прежде всего, конечно, он разумел под этим храм, как дом соприсутствия Божия. Но изречение это имеет и более глубокий смысл. В нем заключалось указание на то, что естественные отношения сыновства для юного Иисуса должны были уступить место тому высшему призванию, в котором вся цель его жизни сосредоточивалась в исполнении воли Божией и перед этим высшим призванием должны были отступить на задний план все простые требования обыденной жизни. Ответ этот был слишком высок для его простых родителей, и они не поняли сказанных им слов, по крайней мере, в их глубочайшем значении. И это было поистине грустное предзнаменование того непонимания, с которым Спасителю мира постоянно приходилось встречаться при исполнении своего возвышенного учения, как и свидетельствует Евангелист: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Но хотя в душе юного Иисуса с такой чудесной силой проблеснуло сознание его божественного происхождения, он со всей простотой долга послушания родителям пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. А Пресвятая Матерь его, для которой все эти необычайные действия и слова ее сына были лишь новыми подтверждениями известной ей страшной тайны его зачатия, сохраняла все слова сии в сердце своем. По возвращении в Назарет для Иисуса наступила безмолвная история, в течение которой на протяжении 18 лет евангелисты не сообщают ни одного события из его жизни. Это было время безмолвного возрастания и созревания отрока Иисуса в мужа совершенного, которым он уже и появляется в истории по истечении 18 лет после знаменательного посещения храма и самооткровения в нем божества. Как Бога-человек, он, наделенный всеми совершенствами телесной и духовной природы, преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. По своей человеческой природе, подверженный всем ее потребностям и немощам, он должен был трудиться и помогать своему престарелому отцу в его плотническом ремесле, преподавая нам этот спасительный урок, что никакая высота предназначения человека не освобождает его от обязанности трудолюбия. В своей обыденной жизни он находился в постоянных и близких отношениях с родственным семейством своей тетки Марии, бывшей замужем за Алфеем или Клеопой и имевшей несколько сыновей и дочерей. Семейство это по смерти своего отца, по всей вероятности, принято было Иосифом на свое попечение, и по смерти его также две вдовы продолжали жить вместе. Так что оба эти семейства слились в одно, и в представлении соседей дети их сделались как бы родными братьями и сестрами, как об этом не раз говорится в евангельском повествовании. По другому преданию, эти братья и сестры Господни были дети от первого брака Иосифа-обручника, но то и другое предание одинаково согласуется с евангельским повествованием. Среди этих-то родных сверстников и возрастал Христос. Вместе с телесным развитием шло его и духовное развитие и образование. Подобно всем иудейским детям того времени, он, несомненно, получил некоторое образование или в местной назаретской школе, или от самого Иосифа, который, как человек праведный, был, конечно, немало начитан в законе и вообще письменности иудейской, и мог преподать своему божественному сыну уроки чтения письма. Что Иисус умел писать, показывают неоднократно его намеки на начертание еврейских букв, а также и сообщения о том, что он, наклонившись, писал пальцем на земле. Но главным предметом изучения было именно Священное Писание, и эти познания его были глубоки и обширны, даже, по-видимому, он знал его все наизусть, как это ясно не только из его прямых ссылок, но также и из многочисленных указаний, которые он делал на Пятикнижие и другие священные книги, на пророков Исаию, Иеремию, Даниила, Иоиля, Осию, Михея, Захарию, Малахию и особенно на Псалтирь. С вероятностью также можно полагать, хотя и нельзя сказать утвердительно, что он знаком был и с неканоническими книгами иудеев. Это глубокое и основательное знание Священного Писания придавало особенную остроту и силу полунегодующему вопросу, с которым он так часто обращался к своим велиученым-совопросникам: «Разве вы не читали?» Язык, на котором обыкновенно говорил Спаситель, был арамейский, то есть смесь еврейского с халдейским. Чистый еврейский язык в то время был уже мертвым языком, и его знали только более образованные люди, приобретавшие знания его в школе. Но Иисус, очевидно, был знаком с ним, потому что некоторые его цитаты из Священного Писания прямо указывают на еврейский подлинник. Наверное, он знал также и греческий язык, потому что это был разговорный язык в таких близких к его родине городах, как Саифорис, Кесария и Тивериада. Со времени Александра Великого и особенно вследствие близких отношений иудеев с Птоломеями и Селевкидами греческое влияние было сильно в Палестине. В Финикии и Сирии произведения греческих поэтов образованными классами читались в подлиннике, а в некоторых городах, как Гадаре, были высшие эллинские школы. Греческий язык в действительности был обычным средством взаимных сношений, и без него Иисус не мог бы разговаривать с чужеземцами, с сотником, например, слугу которого он исцелил, с Пилатом, который, конечно, не знал туземного языка, но как образованный человек и правитель обязан был знать греческий язык, равно и с греками, которые желали побеседовать с ним в последнюю неделю его жизни. Некоторые из приводимых Христом текстов Священного Писания взяты прямо из греческого перевода 70 толковников, даже и в тех местах, где он отступает от еврейского подлинника. Знаком ли он был с латинским языком, это гораздо труднее решить, хотя и не невозможно, так как римлян в это время было много в Иудее. Латинские надписи значились на ходячих монетах, и в общежитии употреблялось немало латинских слов, вроде «легион», «кадрант» и других, употреблявшихся впоследствии самим Христом. Но все это внешнее образование было для него второстепенным делом. Главным его образованием было проникновение в волю пославшего его отца. И в эти именно безвестные годы обыденной жизни в нем созревал тот дух самопожертвования, который и проявился в истории последующего его служения на спасение рода человеческого.